Good evening.
Добрый вечер.
I hope that everyone has had a good day this day.
Надеюсь, что у всех у вас сегодня был приятный день.
Tonight I am full of borscht.
Сегодня я весь заполнен изнутри борщом.
And it was delicious. Our sister Galina made this borscht, and it was just plum scrumptious.
Очень вкусный был, просто замечательно вкусный борщ, который приготовила наша сестра Галина Житницкая.
And how do you translate plum scrumptious?
Plum scrumptious. Пальчики оближешь. Вот такой был борщ.
Plum scrumptious means it was larrapin good. That's what we'd say in Texas.
Ну, очень вкусный был борщ, как об этом говорят в Техасе.
Okay. Tonight we're going to be looking at almost like a summary lesson, although this isn't the end of our series.
Сегодняшний урок у нас будет похож на итоговый урок, хотя мы еще не дошли до конца нашей серии занятий.
Tonight we want to be concerned with the subject of withdrawal of fellowship.
Сегодня будем с вами говорить о прекращении общения.
And then the next lesson, our final one really dealing with fellowship, we'll introduce the study of unity, and then we'll go with unity from there on.
И после того, как поговорим о прекращении общения, мы перейдем к обсуждению единства, и это будет занятие, связанное напрямую с общением.
When we talk about such things as fellowship and unity, they're so closely linked. They're inseparable, but they're not really the same thing. There's some differences.
Unity and
fellowship.
Когда мы говорим о единстве, то единство, общение – это очень близкие понятия, но все-таки между ними существует разница определенная, различие.
And so let's consider fellowship once again, as I said, like a summary.
Давайте поговорим сейчас об общении и сделаем это вкратце. Это будет похоже на некий итог.
We'll look at the beginning, the ending, and the withdrawing of fellowship.
Посмотрим на начало, на прекращение общения и на конец, начало, конец общения, прекращение общения.
One of the definitions of the word translated for fellowship is to have participation or to be a partaker or partner.
Одно из определений слова общения – это соучастие, то есть совместное участие в чем-либо.
This is the use of the word in, for example, in 2 Corinthians chapter 6 and verse 14.
Например, 2 Коринфянам 6:14, там употребляется это слово: «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, но какое общение праведности, ибо какое общение праведности с беззаконием».
Did you read? Oh, I'm sorry. Another translation of a word that's used for fellowship is the term common.
Еще одно слово, которое связано с общением, или слово, которое переводится как общение, это слово общее, общее.
And we find this term found in Acts chapter 2 and also Acts chapter 4.
В Деяниях 2 глава, в Деяниях 4 глава мы эти слова можем найти в тексте.
You can read either one of them is good.
2:44, например. Все же верующие были вместе и имели все общее.
Okay. Whenever we're considering fellowship, we're considering let me start over. Fellowship is not something that we consider that a person has all by themselves. But togetherness is implied in fellowship.
Ну, общение не может человек иметь сам по себе или сам собою. Общение предполагает наличие некой общности с другими людьми.
So when we're talking about fellowship, we're talking about doing something together with someone else.
Когда речь идет об общении, то мы говорим тогда о, или предполагается, когда речь идет об общении, предполагается, что есть люди, которые вместе чем-то занимаются, вместе что-то делают.
In our Bibles there are about 76 New Testament verses dealing with togetherness, Christians being together doing something.
Ну, примерно 76 стихов в нашей Библии есть, в которых говорится о том, что христиане вместе чем-то занимаются.
And of those 76 passages, we actually have about 35 different applications of togetherness.
И в этих 76 отрывках Нового Завета есть 35 различных значений вот этой совместной деятельности.
In fact, here are a few examples of some of the things that we are doing together. For example,
вот несколько примеров того, что мы делаем вместе. Например, мы вместе собираемся, мы вместе верим, мы соглашаемся, мы вместе призваны, мы вместе связаны, мы вместе трудимся или трудились, мы вместе стали совершенными, мы вместе помогаем, мы вместе соединены, мы вместе укрепляемся, мы вместе связаны или переплетены как-то, мы вместе воспитаны, мы вместе обитаем, мы вместе живем.
These are some of the applications of the togetherness that we see in the scriptures.
Ну вот такие смыслы применяются по отношению к совместной деятельности Писания.
So our life as Christians is going to be one that we do a lot with our brethren. This is fellowship.
Христианская жизнь – это жизнь такая, в которой мы во многом участвуем вместе с нашими братьями.
Another passage that teaches us about the beginnings of this fellowship is 2 Peter 1 and verse 1.
Один из отрывков, который говорит нам о начале общения, это 2 Петра, 1 глава, 1 стих.
Read, please.
2 Петра, 1 глава, 1 стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с ним равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Peter is talking about faith that is precious in this passage.
Петр здесь говорит о вере, драгоценной.
Now in my English Bible he calls it like precious faith. I hope it's similar in your Russian.
В переводе на английский язык говорится точно, или нет, ну почти точно так же, как и по-русски. Одинаково драгоценная или равно драгоценная вера.
We made this point a few days ago, and what Peter is not saying is something like this. Well, my faith is just as good as yours.
Не следует воспринимать слова Петра как утверждение о том, что вера одного человека настолько же хороша, насколько вера другого.
He's not really saying, well, our faith together is as precious as someone else's. So we're comparing faiths. That's not the idea at all.
Здесь также не содержится идеи сравнения вер. То есть веры здесь не сравниваются. Не идет здесь речь о том, что одна вера не хуже другой.
But rather, Peter is reminding us that our faith needs to be the same as the apostles' faith, the doctrine that they taught.
Петр здесь нам напоминает о том, что наша вера должна быть такой же, как вера апостолов.
And you may recall that we made this point from 1 John chapter 1 verse 3.
Если помните, мы эту идею рассматривали, когда говорили о том, что написано в 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих.
So in this idea, Peter and John are in perfect agreement, and of course we knew they would be anyway.
Ну, в этом смысле в отрывке полностью сочетается совершенным образом то, что написано 1 Иоанна 1:3 и 2 Петра 1:1.
If your faith is not the same as that of the apostles,
если ваша вера отличается от веры, которая была у апостолов,
and then we have to conclude that your faith is not precious.
Тогда мы неизбежно приходим к выводу, что ваша вера не является равно драгоценной.
A faith that's not the same as the apostles is not biblical faith.
Вера, которая отличается от веры апостолов, не является библейской.
Now we see the beginning of faith, or rather fellowship. Let's consider how fellowship continues on.
Значит, мы рассмотрели начало общения, и давайте посмотрим, как это общение развивается дальше.
Look at 3 John and verse 4.
3 Иоанна, стих 4. Там написано, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине».
Here John teaches us that our fellowship can continue because we're walking in the truth.
Иоанн пишет о том, что наша вера, что наше общение может продолжаться, потому что мы ходим или пребываем в истине.
And in fact, he mentions rejoicing, and we can rejoice not because we simply happen to agree.
И он радуется, и мы также можем возрадоваться не по той причине, что мы с вами имеем согласие.
There are a lot of people in the world who agree on false doctrine.
Поскольку в мире есть множество людей, которые имеют согласие в отношении лжеучения или соглашаются с лжеучениями.
And I suppose they even may rejoice that they agree in false doctrine.
Я могу даже предположить, что они рады тому, что у них такое согласие есть.
But our rejoicing needs to be because we agree on the source of that joy.
Но наша радость состоит в том, что мы соглашаемся или согласны, и у нас есть согласие относительно источника этой радости.
And the,
we rejoice because we have agreement
on the source of joy.
Source of joy. Okay.
Yeah. Okay. And of course, the source of our joy is the truth.
Что является источником нашей радости? Источником нашей радости является истина. Это истина.
And we, of course, we understand what truth we're talking about—the truth that the Lord has delivered to us by His Spirit.
Ну, я думаю, что вы понимаете, о какой истине здесь идет речь. Истина — это та истина, которую дал нам Господь. От Иоанна 16:13.
Sure.
Там написано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».
The apostles have been guided into all the truth. Our faith needs to be like that of the apostles. We can have joy and rejoicing.
Апостолы были наставлены во всякой истине. Наша вера должна быть такой, как у апостолов. Тогда мы можем вполне радоваться.
I want to give us just a quick reminder of what truth does for us.
Хочу вам вкратце напомнить, что дает нам истина. Что дает нам истина?
We should not settle for anything else, but just what the truth teaches.
Нам нельзя соглашаться ни с каким учением, кроме истинного учения.
We understand, first of all, that truth is absolute, it does not change.
Нам нужно понимать, прежде всего, что истина никоим образом не изменяется.
For example, 2 plus 2 will always be 4.
Например, 2 плюс 2 всегда равно 4.
We know from Ephesians 4 and verse 21 that truth is in Jesus.
Из послания Ефесянам 4, стих 21, нам известно, что истина заключена в Иисусе.
You may remember that he said that I am the way and the truth and the life.
Вы, может быть, помните, что Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь».
And we learn from Hebrews 13 and verse 8 that Jesus does not change.
Из отрывка Евреям 13 глава, стих 8, мы узнаем, что Иисус не меняется никогда.
We can always count on what God has said, always.
Мы всегда, всегда можем рассчитывать или полагаться на то, что Господь сказал нам.
Jesus taught us that the truth sets us free, and that means free from sin.
Иисус сказал, что истина делает нас свободными, освобождает нас от греха.
This he said in John 8 and verse 32.
Об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, стих 32.
We know that the truth will purify us, make us what we need to be before God.
Мы знаем, что истина нас очищает и делает нас такими, какими мы должны быть пред Богом.
Peter said this in 1 Peter chapter 1 verse 22.
Об этом сказал или написал Петр, 1 Петра 1:22. Should I read?
Sure, this one you can read.
Я прочитаю. 1 Петра 1:22. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца.
So our obedience to the gospel is what purifies us.
Получается, что наше повиновение Евангелию очищает нас.
And we also see in that same passage the connection of that we have with this purification with our brethren.
И мы видим из отрывка 1 Петра 1:22, что это очищение влияет на наши отношения с братьями.
Truth also sanctifies us.
Истина также освящает нас.
This is what Jesus prayed in John chapter 17 and verse 17.
Об этом молил Иисус в Евангелии от Иоанна, 17 глава, стих 17. «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина».
The religious world, for the most part, does not understand what it means to be sanctified.
В своей основной массе религиозный мир не понимает, что означает быть освященным.
Some think that if you have a sanctified life, then the Holy Spirit is doing miraculous things with you.
Некоторые считают, что если человек освящен, то тогда Святой Дух творит для него какие-то чудеса.
Of course, we understand that being sanctified simply means to be set apart for God's holy service.
Но мы понимаем, что освятиться означает отделиться для служения Богу.
And in fact, that sanctification took place whenever you became a Christian.
И по сути это освящение происходит именно в тот момент, когда человек становится христианином.
Sanctification is another word for holiness.
Освящение, когда человек становится святым, holiness.
Mm-hmm. Holiness.
Ну, святость, освящение – это очень тесно связанное понятие, в русском языке, по крайней мере.
Okay.
Святость – это чистота, это значит быть чистым и хорошим или добрым, чистым и добрым, это значит быть святым.
And so as a Christian, God sees you as holy. If you're a Christian, you are holy.
Если вы христианин, то вы святой. Вы, значит, святой.
And if you're holy or sanctified, that makes you a saint.
И если вы святой или освященный, то вы относитесь к группе святых. Или And входите в группу святых.
So that's who we are. This is what truth does for us.
Ну, таковыми мы с вами являемся. Таковыми мы с вами являемся, и такое действие на нас производит именно истина.
And when all of us are called into this same relationship with God, we have fellowship.
И когда мы все призваны к тому, чтобы у нас было общение с Богом, тогда мы все имеем общение между собой.
Our study tonight is going to look basically at three points.
Сегодня мы с вами рассмотрим три основных момента.
First is the fact of withdrawal of fellowship. And so we're looking at some reminders about fellowship being established. The fact of withdrawalship.
Сегодня будем рассматривать какие-то факты, связанные с прекращением общения. Поэтому было напомнено вам о том, как общение устанавливается.
Sadly, there are some Christians who deny that we should ever withdraw from anyone.
К сожалению, есть христиане, которые утверждают, что нам нельзя удаляться или прекращать общение ни с кем.
The second portion of our study, we want to look at the nature of withdrawal.
Вторая часть занятия будет посвящена природе или сути прекращения общения.
Part of that portion of our study, we'll look at attitudes that we must have.
И здесь мы поговорим с вами о том, какое у нас должно быть отношение к этому.
And then the last part of our study, we'll be looking at the reason for withdrawal.
И последняя часть занятия будет посвящена причинам, по которым происходит или должно происходить прекращение общения.
Those three portions will be separated by a slide that comes on, it'll say break.
Части занятия, о которых мы сказали только что, между собой разделяются слайдом, на котором написано «перерыв».
And so when those times come, it'll be up to you to decide if you're ready to take a break or not.
Значит, когда наступает или появляется, когда появляется такой слайд на экране, где написано по-английски break, то значит вы уже решаете break или не break.
Now last night's study was almost scriptural. Last night's study was almost scriptural.
Almost
scriptural.
Вчерашнее занятие у нас было почти что по Писанию, почти что.
Because we were able to study and discuss almost till midnight.
Потому что вчера мы могли с вами заниматься и беседовать почти что до полуночи.
Actually, I think it was just a little after 11, wasn't it?
Ну, вообще-то это было немножко почти что до 11.
All right, let's look at individual fellowship.
Давайте рассмотрим общение индивидуальное.
It begins...
In what sense, individual?
A single person's fellowship with God.
Под индивидуальным общением понимается общение отдельно взятого человека с Богом.
Individual or one person's fellowship begins, first of all, vertically, between that person and God.
Начинается общение человека с Богом, установлением вертикальной связи, то есть установлением связи с Богом.
This fellowship begins with God when, of course, we obey the gospel of His Son.
Это общение начинается тогда, когда человек повинуется Евангелию Сына Божьего.
Paul tells us that God has called us into the fellowship of His Son.
Павел говорит о том, что Бог призвал нас в общение с Сыном Его.
1 Corinthians 1, verse 9.
1 Коринфянам, 1 глава, стих 9. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
A person's fellowship is also horizontal.
Ну, индивидуальное общение отдельно взятого христианина имеет также горизонтальную составляющую.
It exists between people, between one another, as we have fellowship with God through Christ.
И оно существует или появляется тогда, когда мы общаемся друг с другом, имея при этом общение с Богом, со Христом.
This is the point that we've already made in 1 John chapter 1, verse 3. Our fellowship was with the Father and with His Son.
Мы уже об этом говорили, об этом написано 1 Иоанна, 1 глава, стих 3. Там сказано, что наше общение с Отцом и Сыном Его.
That's our vertical fellowship.
Это вертикальная составляющая.
And then verse 7 says we have fellowship one with another if we walk in the light.
И в 7 стихе сказано, что мы имеем общение друг с другом, если... же ходим во свете.
Our horizontal fellowship.
Это горизонтальная составляющая.
Now let's look at fellowship with regards to congregations.
Давайте рассмотрим общение в свете того, как оно существует в отдельно взятых поместных церквях.
One person can have fellowship with a congregation when all have fellowship with God.
Один, то есть человек может иметь общение с церковью, когда при этом все там, и он включая, общается с Богом.
Okay.
Is it implied that he has fellowship with God and every person in this group?
Well, yeah, the group is in fellowship with God.
Но я уточнил, подразумевается ли здесь, подразумевается ли, что этот отдельно взятый человек имеет общение с Богом, и все находящиеся в группе верующих также имеют общение с Богом. Да, именно так и имелось в виду.
That is, of course, we're assuming that everyone in that congregation is faithful.
Ну, мы как бы подразумеваем, что все в этой поместной церкви верные.
We have illustration of this in Acts chapter 9, verses 26 through 28.
Пример такого общения находится в Деянии 9 глава, 26 по 28 стихи.
Now we've already looked at this, but I'll just quickly remind you, this is when Paul is trying to associate himself with the church in Jerusalem.
Мы этот отрывок уже с вами рассматривали, там описана ситуация, когда Павел пытался примкнуть к церкви в Иерусалиме.
That fellowship was not something that was automatic with them, it was something that had to be verified first.
Робин отмечает, что это общение, оно не началось автоматически, потому что требовалась определенная проверка.
Someone comes to you to be a part of the fellowship, be sure to investigate. Know who they are.
Если приходит к вам человек и желает вступить с вами в общение, то обязательно исследуйте, установите, кто он такой.
Then there's congregational fellowship between two congregations or more.
Значит, есть общение между церквями, между двумя или большим количеством церквей.
And that, of course, exists only when all the congregations involved have fellowship with God.
Такое общение возможно, или такое общение, вернее сказать, существует только тогда, когда все эти участвующие в церкви имеют общение с Богом.
I've chosen, I think, 3-4 passages that illustrate this idea.
Вот я выбрал три отрывка, которые, как мне кажется, являются примером этой идеи.
In these various passages, and you who are taking notes can jot them down, we find the churches being referred to in a plural sense.
В этих отрывках, и вы их запишите, если кто-то делает пометки себе, говорится о церквях во множественном числе.
So these are just examples. We'll just look at them quickly. We won't read them because I have one more I want us to look at.
Ну, читать их не будем. Я просто хочу, чтобы вы на них взглянули.
Acts 16:5.
Деяния 16:5.
1 Corinthians 14, verse 33.
1 Коринфянам 14, стих 33.
And 2 Corinthians 8 and verse 1.
И 2 Коринфянам 8, стих 1.
But here's one that we want to look at. It's probably very familiar with to you.
То, что мы хотим рассмотреть, наверное, вам хорошо знакомо.
Romans chapter 16, verse 16.
Сейчас Римлянам 16 глава, стих 16.
You can read that one.
И прочитаем этот стих. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
Paul uses this phrase, the churches of Christ, and he's speaking of various congregations that are faithful to the Lord.
Павел здесь употребляет выражение церкви Христовой и говорит о всех церквях, которые верны Господу.
So we have congregational fellowship between congregations.
Таким образом, существует общение межцерковное, межцерковное, в смысле между поместными церквями.
Now here's a reminder for us.
И вот напоминание для нас.
And that is that each congregation must choose whether or not to cooperate with sister congregations.
Ну, каждая из отдельных поместных церквей должна решить, желает ли она сотрудничать с соседней церковью.
Since we are all autonomous, we have that choice to make.
Ну, поскольку все мы автономны, то такой выбор или такое решение, принятие такого решения зависит от нас.
And in all ideal circumstances, it's a choice that's a pleasure to make.
Ну, в идеальной ситуации такое решение принимать приятно.
It's good to have fellowship with our sister congregations.
Хорошо, когда у нас есть общение с ближайшими церквями.
So fellowship is something that we therefore can extend.
Или с братскими церквями. Мы можем предложить общение. Общение можно предложить.
But here's some questions that have been asked of me actually fairly recently that I want to set before you.
Есть несколько вопросов, которые мне задали недавно, и я должен эти вопросы, об этих вопросах сказать вам.
Can you see that? Can you see it?
Okay. Видно вам экран монитора? Видно всем хорошо?
Okay. First of all, can I know whom to extend fellowship or withhold fellowship?
Прежде всего вопрос, могу ли я знать, кому предложить общение, а кому его не предлагать? Или от общения с кем ограничиться?
Yes, we can know who to give fellowship to or who not to give fellowship to.
Можем, конечно, мы можем знать, с кем общаться нам, а с кем нам общаться не нужно.
Do I have to wait for someone to tell me or make a pronouncement whether or not I can have fellowship or cease fellowship? Or to withhold fellowship.
Ну, нужно ли мне чьё-либо заявление или утверждение или заключение с кем общаться, с кем не общаться?
Do I have to wait for some official decision or something?
То есть, нужно ли мне ждать какого-то официального решения?
Well, I believe the answer is no.
Думаю, ответ отрицательный.
And I will prove this to be the case.
И я докажу, что это именно так.
Freedom or right? There is a difference between these two words.
Между словом «свобода» и «право» есть различие.
What's the difference between these? Well, let me explain.
В чем состоит различие, я сейчас объясню.
I actually have the freedom to fellowship whomever I want to.
Я свободен, то есть имею свободу общаться с кем угодно, с кем мне нравится.
That means I can make that choice if I desire.
То есть если я хочу, то я могу. Решить так и поступать так.
It's possible to be free from righteousness if you choose to be.
Можно решить для себя, то есть мы можем освободиться от праведности. Мы обладаем свободой у нас есть свобода быть неправедными. Вот так, наверное, лучше. У нас есть всегда свобода быть неправедными.
A point that Paul makes in Romans chapter 6 and verse 20.
Павел об этом писал Римлянам 6, стих 20.
However, I do not have the right to fellowship whomever I please.
Значит, я свободен быть неправедным, но у меня нет права так поступать.
God has not given me that authority.
То есть Бог не дал мне такого позволения.
For the most part, I can do what I please, but I don't have the right to do so.
Ну, то есть я могу делать все, что угодно, но права у меня на это нет.
And so we need to understand then that there are certain limitations, even as we've studied already.
То есть мы должны с вами понимать, изучая этот вопрос до настоящего момента, уже нам должно быть ясно, что существуют некоторые ограничения.
Here's an important text dealing with fellowship, and that's 2 Corinthians 6.
Вот важный текст, который говорит об общении, и это 2 Коринфянам 6 глава 14 стиха.
Beginning at verse 14, going clear down through chapter 7 and verse 1.
14 стиха и до конца главы, и до 1 стиха 7 главы.
Now we've looked at this text before, and I don't want to take time to read it just now.
Мы этот текст уже рассматривали ранее, я не хочу время расходовать на прочтение этого текста.
But if we take all of the words that Paul is referring to there, telling us not to have fellowship with, this is what we conclude.
Если мы исследуем все слова с отрицательным смыслом, с чем нам не стоит общаться, то придем вот к следующему выводу. К такому выводу, что?
We look at all these various relationships that Paul says we ought not to have fellowship with. Here's his lesson.
Вот когда мы читаем о тех всех отношениях, в которых нам не следует пребывать, то урок Павла состоит в том, что...
Basically, it adds up to this. It's wrong to become dividers of the spoil who cast their vote in agreeing to sin.
Phrase.
Is it?
Значит, нельзя соучаствовать с теми, кто голосует за согласие с грехом. Или кто соглашается с грехом, проще говоря. Нельзя соучаствовать с теми, кто в согласии с грехом.
Basically, Paul says, we are not free to have fellowship with just anything we want to.
И Павел, по сути, говорит, что у нас нет... We don't have right.
We don't have a right.
У нас нет права. У нас нет права делать все, что мы, то, что мы хотим.
Fellowship is selective.
Общение требует избирательности.
And therefore must be authorized by God.
И поэтому должно на общение быть у нас позволение от Бога.
Fellowship begins with God and all that He taught through His apostles, as we've said.
Как мы уже ранее сказали, общение начинается с Бога и с того учения, которое Он дал апостолам.
In Philippians chapter 4 and verse 9, we have another passage that helps us understand how we can be pleasing to God.
Филиппийцам 4:9 содержит отрывок, который нам помогает лучше понять, как быть Богу угодным. Я прочитаю его. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами.
In 1 Corinthians chapter 11 and verse 2, Paul encourages his brethren to continue in traditions.
В первом послании к Коринфянам, 11 глава, стих 2, Павел воодушевляет братьев держаться предания.
Similar wording is found in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 15.
Во втором Фессалоникийцам 2:15 содержится похожая фраза.
We need to understand that in both of these texts, the word tradition means things that the apostles have handed down to us.
Следует понимать, что и в 1 Коринфянам 11:2 и во втором Фессалоникийцам 2:15 речь идет о преданиях, то есть традициях, которые означают учение апостолов.
In some instances, brethren will have certain traditions on how they do things.
Ну, бывает иногда у братьев определенные традиции. Иногда братья некоторые вещи делают по определенной традиции, которая у них сложилась.
There's nothing wrong with these traditions.
Ничего плохого в традициях нет.
Unless, of course, they become law and they demand you must follow their traditions.
В традициях нет ничего плохого до тех пор, пока эти традиции не превращаются в законы и до тех пор, пока от людей не требуют эти традиции исполнять как закон.
That's going beyond the things that are written.
Поскольку тогда это будет более написанного.
The traditions must be those things that the apostles have handed down, and we have record of them, of course, in the Bible.
Традиция должна быть то, что передано нам от апостолов, а то, что от них передано, записано в Библии.
There is therefore the duty of withdrawal.
По этой причине существует обязанность прекращать общение.
Probably one of the foundation passages would be found in 1 Corinthians chapter 5.
Наверное, один из основополагающих отрывков находится в первом послании к Коринфянам, 5 глава.
In verses 9 through 13 we have basically a reminder of two things.
Стихи с 9 по 13 напоминают нам об одном важном моменте.
Here's the foundation for not only fellowship, but also membership in a local setting.
Here's
the foundation.
For здесь содержится основание для
fellowship and membership.
Не только для общения, но и для, так сказать, поместного членства или членства поместной церкви. Mean withdrawal from fellowship and local membership.
Yeah.
То есть речь идет о прекращении общения и о прекращении членства в поместной церкви. Вот так будет правильно.
Sometimes withdrawing fellowship always it's a duty if it's necessary.
Ну, всегда прекращение общения является обязанностью. То есть когда это необходимо, это обязанность.
It's good to practice withdrawal because God expects it.
И правильно нам прекращать общение или удаляться по той причине, что Бог ожидает от этого от нас.
We know that sometimes withdrawal of fellowship will help save a soul.
Мы знаем, что иногда прекращение общения спасает души.
This we know from 2 Thessalonians 3, verses 13 through 15.
Это нам известно из 2 послания Фессалоникийцам, 3 глава, с 3 по 15 стихи.
You may recall, Paul said that there...
С 13 по 15 стихи.
That Paul said that there are some we must withdraw from, so that they might be ashamed.
Павел говорит о том, что есть такие, от которых нужно удаляться для того, чтобы им было стыдно.
We don't want to treat them as enemies, we want to admonish them as brothers or sisters.
Мы не хотим поступать с ними как с врагами, но хотим их наставлять как братьев или как сестер.
But when a person becomes ashamed of his behavior, likely he'll change his ways.
Если человеку становится стыдно за свои поступки, то, скорее всего, он изменит свое поведение.
So why should we practice withdrawal?
Спрашивается, почему нам нужно употреблять прекращение общения?
The first and foremost reason is in order to obey God.
Ну, первейшая причина, потому что мы должны повиноваться Богу.
It helps to keep the church pure.
Во-вторых, это помогает хранить церковь в чистоте.
Paul said so in 1 Corinthians 5, verses 6 and 7.
Павел говорит об этом в 1 Коринфянам 5 глава, стихи 6 и 7.
There's a time to purge out the old leaven or the bad influence.
Наступает или бывает такое время, когда нужно очистить старую закваску.
Sometimes withdrawal will help to save the guilty.
Иногда прекращение общения, оно спасает виновных.
And it helps to keep the innocent safe as well.
И спасает также, или помогает спасать, или хранит невиновных.
If a sinful situation continues in a local congregation, some of the innocent may be pulled into that sort of thing.
Если в поместной церкви, в поместной общине есть греховная ситуация, которая продолжает существовать, то она может оказать влияние и втянуть в себя как бы людей невиновных.
You know, there are some brethren who think that church discipline and withdrawal is a cruel action.
Есть братья, которые полагают, что дисциплинарные меры в церкви и в том числе прекращение общения это жестоко.
But discipline is an action of love.
Но применение дисциплинарных мер это действие, вызванное любовью.
Not only that, but it shows the world the right way to live.
Кроме этого, такое действие или применение дисциплины показывает миру правильный путь жизни.
Remember, Jesus said that we are a city that's set on a hill.
Помните, Иисус сказал, что мы подобны городу, который расположен на холме.
Believe it or not, the world is watching you.
Верите в это или вы или нет, но мир всегда следит за нами.
We are salt and light. We can be of influence in this world.
Мы и свет миру, и соль миру, мы можем на этот мир оказывать влияние.
And if they see us tolerating sin, we'll have no effect in the world.
Если мир видит, что мы миримся с грехом, то тогда наше влияние на мир невозможно.
So what are we going to do about withdrawal?
Что же нам делать с прекращением общения? Как нам поступать?
We must take these matters very seriously.
Нам нужно очень серьезно к подобным вопросам относиться.
Remember, the one that's being punished is a brother or a sister.
Нужно помнить о том, что человек, который подвергается такому наказанию, все равно является нашим братом или сестрой.
And if withdrawal has been made, then we can have no social dealings with them.
Если было применено или наложено прекращение общения, то тогда у нас не должно с этим человеком никаких быть социальных связей. In what sense?
In every sense, no social dealings. I'll tell you this. No fellowship, no meals, no entertainment.
No fellowship. I shouldn't talk to him. But...
Well, admonish him as a brother.
Значит, я задал вопрос, что подразумевается под социальными связями, и здесь Рубин поясняет, что нельзя с ним вместе есть, нельзя с ним вместе развлекаться, нельзя с этим человеком вместе, не знаю, проводить время, да.
Okay.
Но при этом увещевать, да.
Okay. This is not discipline. Actually, this is punishment.
This is not discipline. This is punishment.
Yeah, withdrawal isn't discipline. Withdrawal is punishment.
Но прекращение общения не является призывом к порядку. Прекращение общения является наказанием. Наказанием. Смотрим 2 Коринфянам 2:6.
Take a look at that passage in 2 Corinthians 2 and verse 6.
2 Коринфянам 2:6. Для такого довольно сего наказания от многих.
Discipline is something that comes first. It's part of our instructions.
Но часть нашего увещевания – это дисциплина, то есть или призыв к порядку.
But if they won't listen to the instruction, to the rebuke, then we have to punish by withdrawing.
Если человек не прислушивается к нашему призыву, тогда его необходимо наказать и применить или наложить на него, применить к нему по отношению к нему прекращение общения.
It's very important that if we're going to discipline a brother or a sister, that we need to have all the information.
Но очень важно нам для того, чтобы призывать к порядку брата и сестру, а при этом обладать необходимой информацией.
In Galatians 6:1, for example, we have someone who has fallen into sin, someone who has made an error.
Ну вот Галатам 6 глава, 1 стих говорится о человеке, который впадет в какое согрешение. Если впадет человек в какое согрешение. Вы духовное исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным.
When Paul says that there's someone who's been overtaken in a sin, he means they've been caught at the scene.
Когда Павел пишет о том, что впадет человек в согрешение, то имеется в виду, что этот человек оказался во грехе или совершил грех.
And the reason that I stress this... Oh.
Caught at the scene.
Caught at the scene.
Overtaking means caught at the scene. Спасибо. Тробин говорит, что если... Вот эту фразу, если впадет человек в какое согрешение, следует понимать, что если человека какого-то застали делающим грех, то есть на месте преступления. Да?
The point being that suspicion alone is not enough to prove guilt.
То есть Робин подчеркивает здесь то, что не могут подозрения являться доказательством вины. In Russian version. It's not really clear if it's caught at the scene or just it's a fact he's overtaken.
Mm-hmm. Well, I'm saying the word overtake, the original word overtaken, means to be captured at the scene.
Еще раз подчеркивается, что вот как сказать, изначально смысл этого слова, которое у нас приведено как «падет человек, какое согрешение», означает или подразумевает, что этот человек явно совершает грех, и не нужно это доказывать.
We should not discipline someone just because we think that they might have been guilty of something.
Нам не следует призывать к порядку человека лишь по той причине, что нам кажется, что он может находиться во грехе.
So what shall we do?
Что же нам делать?
Pray.
Нужно молиться.
For that person who's in need.
Молиться за человека, который находится в такой нужде.
We ought not to pray for God to bless a brother or sister who's in sin.
Не следует нам молиться за брата или сестру, которые находятся во грехе.
And we should not pray for God to forgive a brother or sister who's in sin.
Не следует нам молиться, чтобы Бог благословлял брата или сестру, находящуюся во грехе, и не следует нам молиться за то, чтобы Бог простил брата или сестру, находящихся во грехе.
Not until they repent.
Пока они не покаятся.
Let's look at 1 John 5 and verse 16.
Давайте откроем первое послание Иоанна, 5 глава, стих 16. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающего грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился.
There are sins that will lead to death.
Есть грехи, которые ведут к смерти.
I think the scriptures are teaching us simply that sin that's not repented of is going to lead to death.
Я думаю, что Писание учит нас простой истине, что грех, который остается нераскаянным, ведет к смерти.
And John says, don't pray concerning that. If a person hasn't repented, don't pray for their forgiveness.
И Иоанн говорит нам, что если человек не раскаялся, то не нужно молиться о нем, чтобы Бог простил его.
But rather, let's pray that they will repent.
Но нужно молиться скорее о том, чтобы этот человек покаялся.
And of course, do what we can to help them to repent.
И нужно делать, конечно, все возможное, чтобы помочь ему в этом.
And here's the results. If we'll do this,
если мы поступаем так, то вот результат.
We'll gain God's blessing and forgiveness.
Мы приобретем Божье благословение и прощение.
Spirits will be saved in the day of the Lord.
В день Господень души спасутся.
From 1 Corinthians 5 and verse 5, we don't need to read it.
1 Коринфянам
5:5. We will be a new unleavened bread of sincerity and truth.
Мы будем являть собой новый хлеб, новый пресный хлеб, новый хлеб без закваски, хлеб чистый и истинный, хлеб из чистоты и истинности и правды. 1 Коринфянам 5.
It's a poetic way of saying we'll be just what God wants us to be.
Ну, это просто такой поэтический оборот речи, который означает, что мы будем такими, какими Бог нас хочет видеть.
My watch just beeped 8 o'clock.
Часы просигнализировали о том, что наступило 8 часов.
Do we need a break or shall we go on?
Сделаем перерыв или будем двигаться дальше? This is just a short break.
Right now?
Сейчас. Maybe
5 minutes?
15 minutes.
No, 10 minutes.
Давайте 10.
7 minutes and 30 seconds.
7 минут 30 секунд. 31 second.
Okay.
Хорошо.
So, okay. All right, let's continue on our study.
Давайте продолжим наше занятие.
We'll look at the subject of withdrawing fellowship.
Хотим поговорить с вами о прекращении общения.
Some questions. Must someone make withdrawal of fellowship official?
Вот некоторые вопросы, например, должен ли кто-то прекращение общения или о прекращении общения объявить официально? Или нужно ли какие-либо действия, которые прекращение общения делают официальным?
Another question might be, who's in charge of a formal withdrawal?
Или другими словами, кто отвечает за то, чтобы прекращение общения вступило в силу?
Must I agree with a formal or official withdrawal?
Следует ли мне соглашаться с формальным, с официальным прекращением общения?
But what if the withdrawal is unauthorized?
Что делать, если прекращение общения было незаконным?
These are all important questions that the brethren have asked me in times past.
Вот такие важные вопросы, которые братья мне раньше задавали.
Can I know for myself, and may I decide when to withdraw fellowship?
Могу ли я знать, когда необходимо и могу ли я знать, позволено ли мне прекращать общение, и могу ли я знать, когда это необходимо сделать?
We want to ask the question, what makes fellowship, withdrawal rather, what makes withdrawal official or formal?
Мы можем задаться вопросом, когда прекращение общения становится законным, формальным. Когда наступает сила?
Basically, it's formal or official by those who declare it.
Общение становится официальным в зависимости от того, кто его провозглашает или объявляет.
Now, this doesn't necessarily mean that it's legitimate.
Значит, общение может быть официальным тогда, когда, то есть официальность объявления о прекращении общения зависит от того, кто об этом прекращении общения объявляет. При этом прекращение общения может все равно оставаться незаконным или быть незаконным, или не иметь законной силы.
And that's true of whether it's an individual or whether it's a congregation that declares the withdrawal.
И данное утверждение справедливо по отношению как к отдельно взятым лицам, провозглашающим или заявляющим по прекращению общения, так и к церквям, которые об этом заявляют.
So the next question seems to be, who is obligated to abide by or agree with withdrawal?
Поэтому следующий вопрос кажется логичным такой. Кто обязан повиноваться или соглашаться с прекращением общения?
The answer, it seems to me, would be those who want to continue to have fellowship with the person or the group doing with the withdrawing.
Ну, очевидно, что соглашаться с прекращением общения должны те люди, которые желают продолжать иметь общение с тем человеком или группой, которая применяет прекращение общения.
But we need to determine whether or not this withdrawal is correct or not, whether it's authorized or not.
Нам же нужно уметь разбираться или понимать, было ли общение, прекращение общения правильным или нет.
And how do you decide?
Как мы приходим к решению об этом?
As always, investigate.
Ну, как всегда, необходимо заниматься исследованиями.
We must get information about a matter before we can act properly.
Прежде чем мы можем действовать надлежащим образом, нам нужно о сути дела получить какие-то знания или сведения.
If the withdrawal is biblical and authorized,
если прекращение общения не противоречит Библии и если оно является дозволенным,
then it's recognized by God.
Тогда Бог его признает.
And you must agree.
И в таком случае по необходимости нужно с ним соглашаться.
Otherwise, we may be found in opposition to God.
В противном случае мы можем противоречить Богу или противиться Богу.
And therefore be subject to withdrawal ourselves.
А если мы противимся Богу, то тогда нужно с нами самими это общение прекращать.
We need to understand that friendship is not the common link to biblical fellowship.
Нам следует понимать, что дружба не является связующим звеном в библейском общении.
And by that I mean, say for example, you're good friends with someone that the church needs to discipline.
То есть, например, предположим, что у кого-то из вас есть хороший друг, который подвергся дисциплинарному взысканию в церкви.
And your friend does not want to repent, so the church has to withdraw.
И друг ваш не хочет каяться, и поэтому церковь вынуждена с ним прекратить общение.
Then your friendship needs to be put on hold until your friend repents.
В таком случае нужно дружбу вашу прекратить до тех пор, пока друг ваш не раскается.
Again, money is not the common link in biblical fellowship.
Также и деньги не являются связующим звеном в библейском общении.
Those who may be receiving some benefit or support from the church need to recognize their actions of withdrawal.
Their actions.
The church's actions of withdrawal.
Но те люди, которые получают какую-то выгоду или какую-то материальную помощь от церкви, они должны понимать, как действует прекращение общения.
For example,
например,
there was a time when I was being helped in my living by a congregation that was unsound, or that is, they wanted to help me, but they were an unsound congregation.
Ну вот была такая ситуация у меня, когда одна община, которой учения придерживались, здраво не придерживались, Эта община желала мне оказывать какую-то помощь материально.
They made the offer to help support me on a monthly basis.
Они предложили мне помощь регулярную, ежемесячную.
And I can tell you that I really needed that support.
И могу вам сказать, что эта помощь мне была очень необходима.
But when I investigated to the nature of this congregation, because I did not know them personally,
и когда я исследовал, как сказать, в чем состоит суть, или когда я исследовал природу, суть, сущность этой церкви тогда,
then I had to make the decision not to receive their funds because I did not want to be in fellowship with that congregation.
Тогда я решил, что не буду от них принимать деньги, поскольку я не желаю находиться с ними в общении.
Now this little line down at the bottom, that's just a note to remind myself of something.
Там внизу есть строка, набранная мелким шрифтом. Это пометка, которая относится непосредственно к Робину самому.
In our studies we were looking at fellowship and the use of money.
В нашем исследовании изучения общения мы говорили о том, как деньги употребляются.
And it was drawn to my attention that perhaps I may have left an inaccurate understanding of something.
И мне вот указали на то, что, возможно, я неправильно оставил у вас понимание сути этого вопроса.
The point that I was making was with that wherever you send your money, you're having fellowship with, or whomever you receive it from, you're having fellowship with.
Значит, я вам говорил о том, что когда вы кому-то посылаете деньги, то вы с получателем этих денег состоите в общении или пребываете в общении. И если вы от кого-то получаете деньги, то вы также пребываете с посылающим деньги в общении.
And I still hold that those statements are true, but we need to understand what we're talking about.
Я до сих пор считаю, что то, что я говорил, соответствует истине, но нам нужно понимать при этом, о чем речь идет.
We're by those statements, I mean that we're having a fellowship in a spiritual work of the Lord together with others who are involved in the work of the Lord.
Под общением я говорю или понимаю, что мы тогда, что речь идет о духовном труде, о духовной работе для Господа.
So when the church pays its electric bill, it doesn't mean it's in fellowship with the electric company.
По этой причине не следует считать, что церковь, когда она оплачивает счет за электроэнергию, находится в духовном общении с компанией, которая предоставляет электричество, или с энерго, как там, производящей компанией. А?
С Киевэнерго,
да. Не нужно думать, что в момент, когда вы платите за электричество, вы находитесь в духовном общении с тем, кто это электричество вам продает.
No doubt the congregation here and the congregation of Gostomelskaya and others have had to buy services from advertisers or printers or something like that.
Ну, может быть, церковь здесь и подобным образом покупала услуги по рекламе или заказывала какие-то печатные издания или печать каких-либо изданий заказывала. В этом случае также церковь, когда это делает, не пребывает в духовном общении с теми, кто услуги эти предоставляет.
So let's keep this on the spiritual plane. We're not talking about secular matters.
Давайте говорить об этом в смысле духовном и не употреблять это в светском понимании.
My point here is, before we move on, money should not keep us from recognizing biblical withdrawal.
Еще одна мысль. Деньги не должны мешать нам понимать библейский смысл прекращения общения. Или should not keep us from
recognizing or honoring biblical withdrawal.
Деньги не должны для нас являться препятствием к согласию с прекращением общения. То есть деньги не должны нам прекращать общение, да. Так лучше будет.
But if the withdrawal is faulty or unauthorized, then it's not recognized by God.
Если же прекращение общения было ложным или незаконным, непозволительным, то тогда Бог его не признает.
But if you agree with a faulty or unauthorized withdrawal, then you will be found fighting against God, or playing politics, or some kind of favoritism.
Mm-hmm. Если же вы соглашаетесь с таким ложным или недозволенным прекращением общения, в таком случае вы соглашаетесь с теми людьми, которые играют в политику. Играют в политику или they play politics or what?
Mm-hmm. Yeah, playing politics.
Or what?
Or being in opposition to God.
Или оказываетесь среди врагов Богу, или оказываетесь среди противящихся Богу.
And in turn, you would be subject to withdrawal yourselves.
В таком случае общение нужно с вами прекращать.
So, what about this business of official or formal withdrawal?
Что можно сказать об официальном, о формальном прекращении общения?
An individual. Let's talk about a single person and their decision about withdrawal.
He decides.
Yeah, just an individual. What's he going to do?
Ну, представим себе ситуацию, когда вопрос о прекращении общения решается одним отдельно взятым человеком.
In other words, can an individual Christian decide who not to give fellowship to?
Другими словами, может ли отдельно взятый человек решить для себя, с кем он прекращает общение? С кем он общается, с кем нет?
Look at 2 John, verses 10 and 11.
Второе послание Иоанна, 10-11 стихи. «Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его».
Is that 10 and 11? Mm-hmm. Remember that 2 John is written to an individual Christian mm-hmm. named Gaius.
Second.
Oh, yeah.
You are talking about
third John.
Second John.
Was written to Syria.
Oh, that's right. You're right. I've got that wrong. Is written to the elect lady Syria. Got a typo here.
Здесь произошла опечатка. Помним, что второе послание Иоанна написано, как у нас здесь переведено, избранной госпоже.
And notice the singular pronouns that John uses here in this passage.
И обратите внимание на местоимение в единственном числе, которое употребляется в прочитанном отрывке 10-11 стихи.
The personal pronouns are saying someone's coming to you, don't you receive him.
Кто-то приходит к вам. It's not that way in Russian translation. It's like you plural. Somebody comes to you, but you
really?
Which could be also
okay.
A group of people.
Mm-hmm. Mm-hmm.
What shall we do?
I don't know. Have to look at our original text, I guess, next time.
Ну, нужно, наверное, к тексту оригинала обратиться, потому что в переводе на русский язык написано, кто приходит к вам.
In any case, each Christian is going to have to decide to go along with the action of withdrawal.
Но, как бы там ни было, каждый отдельный христианин должен решить, будет ли он общаться или он будет прекращать общение in this situation.
Mm-hmm.
Ну, в ситуации, которая описана в втором послании Иоанна.
Okay. On a congregational level or a collective level.
Mm-hmm. Ну, на уровне церкви, на уровне церкви.
Consider 2 Thessalonians chapter 3 and verse 6.
Смотрим 2 Фессалоникийцам, 3 глава, стих 6. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас».
In this case, Paul tells these brethren to withdraw themselves, plural.
Ну, в этом случае Павел говорит, что братья должны удаляться. Братья должны удаляться.
So sometimes a congregation will have to decide what to do about a situation of withdrawal.
И поэтому иногда приходится всей церкви решать, как поступать в какой-то ситуации, употреблять прекращение общения или нет.
Remember that this is a congregational action.
Помните о том, что речь идет сейчас о действии, которое предпринимает вся церковь.
Okay. Leaders need to communicate the business of these matters to the church.
Руководители церкви должны сообщить об этом деле или о сути этого дела всей церкви.
Again, a reminder to myself to just give an additional word of explanation.
И есть там опять же строка мелким шрифтом, в которой Робин сам себе напоминает.
And that is that when a congregational decision is being made, the leaders may lead us in that, but it's a congregational action. Let's keep that in mind.
Робби напоминает нам о том, что не следует забывать, что действие это остается, тем не менее, групповым, то есть вся церковь принимает в этом действии участие, хотя к этому действию ведут всю церковь руководители церкви.
Okay, so this is a work of the, an action of the church.
То есть это действие осуществляется всей церковью.
Now we want to look at some applications of this matter of withdrawal.
Теперь рассмотрим, как это все применяется.
First question: may a congregation decide when to withdraw fellowship?
Как все это используется? Во-первых, вопрос номер один: может ли церковь поместная решить, в какой момент или в какое время прекратить общение?
Yes, they can, according to 2 Thessalonians 3 and verse 6.
В соответствии с тем, что написано во втором Фессалоникийцам 3:6, может.
Okay, we're not going to read these, just refer to them.
Да, мы читать не будем этот отрывок еще раз.
May an individual withdraw from a congregation?
Вопрос такой: может ли отдельный человек, то есть прекратить общение с церковью всей?
Yes, a person can withdraw according to 2 Corinthians chapter 6 and verse 7.
В соответствии с тем, что написано во втором послании к Коринфянам 6:17, может.
No. Sometimes we may have to come out from among a bad congregation.
Иногда мы можем удалиться или выйти из церкви. Из плохой церкви, из такой, какой она не должна быть.
May an individual withdraw from another individual?
Может ли один отдельно взятый человек прекратить общение с другим отдельно взятым человеком?
Well, according to 1 Timothy chapter 6 and verse 5, yes, we can.
Если опираться на 1 Тимофея 6:5, то да, может.
Paul here is describing some ungodly behavior, and he tells Timothy, withdraw yourself from such men.
Здесь Павел описывает некое нечестивое поведение или некий вид нечестивого поведения, и Павел говорит, что нужно удаляться от людей, поступающих так.
May a congregation withdraw from an individual?
Может ли церковь поместная прекратить общение с отдельно взятым человеком?
Well, sure, that's what we've been talking about, 1 Corinthians 5 and verse 13.
Может, конечно, мы об этом говорили, 1 Коринфянам 5 глава стих 13.
May a congregation withdraw or withhold fellowship from another congregation?
Может ли одна церковь прекратить общение с другой церковью или приостановить общение с другой церковью?
Yes, we can. This is something that we learn by implication.
Может, и мы это узнаем из Писания, делая неизбежный вывод.
In fact, I think it was our first lesson. We made reference to 1 John 2 and verse 19.
То есть это подразумевается. Мы с вами, если вы помните, в начале 1 Иоанна 1:19 открывали.
Yeah, it was 1 John 2:19.
1 John 2:19. 1 Иоанна 2:19. 1 Иоанна 2:19.
Let's take a quick look here. Yeah.
Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши.
Sometimes there will be those who will go out from among us, and we can no longer have fellowship with them.
То есть иногда может быть такая ситуация, что люди от нас уходят, и они с нами уже не общаются.
Well, what if an entire congregation decides to go out and away from the fellowship of faithful saints?
А что будет, если вся церковь целиком захочет уйти и не общаться со святыми?
Then we ought not to extend fellowship to them.
Тогда мы не должны с ними общаться.
Which is why I use the term withholding fellowship.
По этой причине я употребил выражение приостановления общения.
Something I believe might be implied of this very point in Revelation chapters 2 and 3.
Я думаю, что некоторые идеи подразумеваются, некоторые идеи, относящиеся к этому вопросу, подразумеваются в книге Откровения, 2 глава, 9 стих.
In these two references, Jesus is referring to a church or a synagogue of Jews that are not.
В Откровении 2 глава 9 стих и также Откровение 3 глава 9 стих Иисус пишет о некоторых иудеях, которые таковыми не являются.
Basically, he's talking about, remember, this revelation is a picture of something.
Не забывайте, что Откровение это некая картина.
And he's saying that there are some who represent themselves as God's people, but they're really not.
И есть люди, которые представляют себя людьми Божьими, но при этом таковыми не являются.
They're really just a gathering that belongs to the devil.
И по сути это сборище, которое принадлежит сатане или дьяволу.
And so by implication we should have nothing to do with them.
Ну, подразумевается, что с ними у нас не должно быть ничего общего.
So how does one congregation withdraw from another?
Каким же образом одна церковь прекращает общение с другой?
Let's say, for example, that the leaders of a congregation make a bad decision.
Ну, предположим на минуточку, что руководители одной из церквей принимают неверное решение, неправильное решение.
And that this decision puts them into doctrinal error.
И в результате этого решения они оказываются в заблуждении или во грехе, не следуя Писанию. То есть они не следуют Писанию, и поэтому во грехе.
Let's say, for example, the leadership decides we're going to eat the Lord's Supper only one time a month.
Ну, предположим, что руководители церкви решают, что будут участвовать в вечере или проводить вечерю всего лишь раз в месяц.
Or maybe we'll use a piano in our worship on Sunday, on the second Sunday of every month.
Или, может быть, каждое второе воскресенье месяца во время поклонения будут использовать фортепиано.
Now I know that, let me start over. You may not realize, but that sort of thing is happening in some of the churches in America.
Ну, может, вы об этом и не знаете или не подозреваете, но подобные вещи в Америке происходят в действительности.
Are any of our brethren doing such things in Ukraine?
Спрашивается, на Украине бывают подобные случаи?
Are there some? So they've made a decision, they're in doctrinal error, and so the question is, may we withdraw from the leaders only?
Значит, руководители принимают решение, которое не соответствует Писанию или противоречит Писанию. Спрашивается тогда, можем ли мы прекратить общение с руководством церкви только?
And if so, what passage teaches it?
Если можем, то какой отрывок учит нас этому?
I think it's an error to target just the leadership of a church for withdrawal.
Я думаю, что неправильно было бы прекращать общение только с руководством церкви.
I haven't been able to find anything that would teach that this is acceptable to God.
Я не смог найти нигде ничего, что говорило бы о том, что допустимо такое. Нигде в Слове Божьем такого нет.
But I know some brethren who have done this.
Но я знаю некоторых братьев, которые поступали вот так.
And I believe they've acted without God's authority in doing so.
И я полагаю, что они при этом или поступая так, действовали не имея на то позволения Божьего.
So here's this congregation, they've made a bad decision, they're starting to practice doctrinal error. What about the members of that congregation?
Предположим, есть некая церковь, в которой было принято неправильное решение, и они начали поклоняться не по Писанию. Then what? Что можно в таком случае сказать об членах этой церкви?
About the members.
Yeah.
See, the members may not be fully aware of what the elders or the leaders are doing or why.
Не всегда члены церкви знают, что делает руководство или почему руководство принимает такие решения.
And so, either they're in error for being ignorant of what's going on.
Members.
The members.
Mm-hmm. В таком случае члены этой церкви либо находятся в неведении о том, что происходит.
See, as members, we need to We need to know what's going on in our home congregation.
То есть они находятся во грехе, не зная сами того. Мы, как члены церкви, должны отдавать себе отчет, что в церкви происходит.
Or their leaders are in error for not informing the church what's going on.
Значит, либо сами члены находятся во грехе, не зная, что происходит, либо руководители этой церкви находятся во грехе, потому что они не сообщили членам церкви, что происходит.
They're responsible for knowing. The members are responsible for knowing, and the leaders are responsible for telling.
Члены церкви обязаны знать, что происходит, а руководители обязаны сообщать членам церкви.
So we ought not to just automatically assume every member there is guilty of this error. Some may be ignorant.
Поэтому нам не следует автоматически предполагать, что все члены этой церкви находятся во грехе. Многие просто могут не знать, что в чем дело.
The members need to be informed of what's taking place and why.
То есть нужно членам церкви сообщать, что и почему происходит.
And it may be a sister congregation or just some outside member who needs to tell them.
И об этом им может сказать либо братская церковь, либо кто-то, кто не является членом этой церкви.
Sometimes that's not always possible.
Иногда, то есть не всегда это возможно.
Very difficult situation.
Ситуация очень сложная.
They need to be warned to come out from among them if their leadership has made a bad judgment.
Если руководство церкви приняло неверное решение, то членам церкви нужно сказать, чтобы они из этой неправильной среды вышли.
And that, of course, is assuming that the leaders are not going to change. You've tried to reason with them, and they're just not going to change.
Но здесь подразумевается, что руководители церкви не желают обсуждать этот вопрос и не желают менять свое решение.
And so try to appeal to the members. Come out from that bad congregation.
Поэтому нужно пытаться, или вы тогда пытаетесь обращаться к членам церкви непосредственно и призывать их выйти из этой среды.
And if they, the membership and the leadership, will not listen, we need to withdraw fellowship from them.
Если руководство церкви и если члены церкви не желают слушать, то тогда нам нужно перестать с ними общаться.
Or if you prefer the term, withhold fellowship from them.
Или, если хотите, нужно приостановить наше с ними общение.
One way or another, fellowship must be withheld.
Ну, каким-то способом, тем-то или иным, тем или иным необходимо это общение прекратить или приостановить.
Please remember this. This is an important point.
Запомните вот что, это важный момент.
Withdrawal is never the first step.
Прекращение общения никогда не должно быть первым шагом.
We hear of a situation and we say, well, we should just withdraw from them.
Вот мы услышим о какой-то ситуации, говорим, надо с ними сразу же прекратить общение.
No, that's not right. That's not what the Bible teaches.
Это неправильно, Библия этому не учит.
That's rather the final step.
Прекращение общения – это завершающий шаг.
Rather, we need to instruct them and discipline them and rebuke them and try to bring them out of their error.
Нужно людей увещевать, наставлять, обличать, а потом уже прекращать общение.
As Paul would say, to admonish our brethren, to reprove and rebuke and exhort.
Как Павел говорил, увещевать, обличать, наставлять.
Because, as we pointed out, some of those brethren might be in ignorance. They might not know what's going on.
Потому что, как уже было сказано раньше, некоторые из этих братьев могут просто не знать. Находиться в неведении.
Brethren, in everything we do, we need to be gentle, we need to be kind.
Братья, во всех наших делах мы должны проявлять мягкость и доброту.
How did Paul say that in Ephesians 4 and verse 15?
Что сказал Павел Ефесянам 4:15?
Speak the truth in love.
Он сказал 4:15.
4:15, yeah.
А?
В
русском можно не читать, у нас не так. We have a different, it's different Russian.
Oh, yeah.
Правдомовні в любові.
In Ukrainian, huh? Well.
Ну, суть этого отрывка сводится к тому, что нужно правду говорить с любовью. Правду говорить с любовью.
whatever, we must act. We can't just ignore a bad situation.
В любом случае нам нельзя оставаться в бездействии. Мы не можем закрывать глаза на ситуацию.
So what about Mark chapter 9, verse 38 through 40?
Что мы можем сказать в отношении Евангелия от Марка, или отрывка, находящегося в Евангелии от Марка, 9 глава, стих 38-40?
Here is a passage of scripture that some brethren use to either have fellowship with denominational error or to neglect congregational discipline.
Этот отрывок братья используют некоторые для того, чтобы общаться с теми, кто находится в заблуждении или во грехе, и либо для того, чтобы не обращать внимания на тех, кто находится во грехе.
Would you read that passage?
Я прочитаю от Марка 9 глава с 38 стиха. «При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами». И запретили ему, потому что не ходят за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас.
There are some things here that we need to point out that Jesus is not teaching.
Есть несколько моментов в учении Иисуса. Есть несколько моментов, которые отсутствуют в учении Иисуса.
For example, he is not teaching that everyone who claims Jesus' name is free to do so.
To do what?
To just use the name of Jesus. Not everyone is free to just use or claim the name of Jesus.
Ну, во-первых, не всем позволено употреблять имя Иисуса. Не всем позволено употреблять имя Иисуса. Claims Jesus' name is free to do so.
Right, or has, значит, the, right, has the right to do so.
Точнее было бы сказать так. Не всякий, кто употребляет или произносит имя Иисуса имеет на то право. Или имеет, да, на то право. Не каждому дано право, другими словами, употреблять имя Иисуса.
He is not teaching that those who do not speak evil of Jesus are automatically for him.
Здесь также не говорится о том, что всякий, кто не злословит Иисуса, автоматически за Него или вместе с Ним.
He's not teaching that though we may differ from other religions, they're not really against us.
Здесь также отсутствует учение о том, что отличные какие-либо другие религии не являются нашими врагами.
Jesus is not teaching that we should just accept one another.
Здесь Иисус, в этом отрывке Иисус не учит нас тому, что нужно принимать друг друга.
He's not teaching that we should never judge someone who claims to act for Jesus.
Этот отрывок также не учит нас тому, что мы, что нам не следует никогда судить человека, заявляющего, что он действует или делает что-либо ради Иисуса.
He is not teaching that if we forbid certain others is being narrow-minded.
Этот отрывок также не учит нас тому, что если мы forbid certain others.
Yeah. If we choose to forbid someone, therefore we must be narrow-minded.
Forbid from what?
Forbid from acting in his name.
Этот отрывок также не учит нас тому, что если мы запрещаем кому-либо действовать от имени Иисуса, что мы при этом являемся, как сказать, как это будет?
Скалобами.
Ну, скалобами. Сейчас, секунду.
Ограниченными,
да. Значит, этот отрывок не учит тому, что если мы запрещаем кому-то употреблять имя Иисуса или действовать, употребляя имя Иисуса, то мы при этом проявляем ограниченность. То есть мы не ограничены, если запрещаем кому-то действовать от имени Иисуса.
Jesus is not teaching that we should never question or investigate someone who claims to be a Christian or act in Jesus' name.
В этом отрывке Иисус не учит тому, что мы никогда не должны подвергать сомнению или же исследовать утверждения людей, которые заявляют о себе, что они христиане или действуют во имя Иисуса.
Jesus is not teaching that we can have fellowship with denominations or other religious groups.
Этот отрывок не учит нас тому, что мы должны общаться или можем общаться с деноминациями или другими верующими.
And yet that's how a lot of people will use Mark chapter 9, verse 38 through 40.
Несмотря на это, именно таким способом люди, многие употребляют отрывок от Марка 9 глава, стихи с 38 по 40.
All of those things are nonsense. They're contrary to what God teaches.
Вот все те неправильные толкования отрывка – это просто глупость, не имеющая смысла. Это бессмыслица.
We need to realize that not everyone has the right or the yes the right to use the name of Christ.
Нам нужно понимать, что не каждому дано право употреблять имя Иисуса.
We learn that from such passages as Acts chapter 19.
И мы знаем это из таких отрывков, как Деяния 19 глава.
Verses 13 through 16.
Стихи с 13 по 16.
Let me just tell you quickly for the sake of time.
И для того, чтобы сохранить время, я вам перескажу вкратце.
Here are some men trying to cast out demons.
Там был человек, который пытался изгонять бесов.
And they would say, I adjure you by the name of Christ that Paul is preaching.
И он говорил, что я изгоняю или заклинаю тебя Иисусом, которого Павел проповедует.
Kind of a humorous situation takes place.
Здесь такая смешная ситуация складывается.
And that is the demon said, well, I know who Paul is, I know who Jesus is, but who are you?
Бес говорит ему, что я Павла знаю, Иисуса знаю, а ты кто?
So they tried to use the name of Paul, and what happened? Or, pardon me, the name of Jesus, and what happened?
То есть люди пытались использовать имя Иисуса, что получилось в результате?
The man who had the demon jumped on him and beat him up.
Человек, который был одержим бесами, он набросился на этих людей и избил их.
Now some would say, if a person doesn't speak evil of Jesus, then we should accept him.
Некоторые говорят, что если человек плохо не отзывается об Иисусе, то тогда такого человека мы должны принимать в общение.
But you know, the demons don't speak evil of Jesus.
Но вы знаете, что бесы не говорят плохого об Иисусе.
I know that from Mark chapter 3, verse 11.
Я это и знаю от того, что написано в Марка 3 глава, стих 11.
They call him who he really is.
Они называют его тем или так. Они его принимают за того, кем он по сути является.
They called him the Son of God, the Son of the Most High.
Они называют его Сыном Божиим и называют его Сын Божий.
However, we're not to have fellowship with demons.
Но тем не менее мы не должны общаться с бесами.
Paul said so in 1 Corinthians chapter 10 and verse 20.
Об этом говорит Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава, стих 20.
So we wonder how many religions or faiths does God recognize and authorize?
Ну вот интересно, какое количество религий или вер различных признает Бог и какое количество религий он допускает или существование какого количества религий он допускает или позволяет?
According to Ephesians chapter 4 and verse 5, there's only one.
В соответствии с тем, что написано Ефесянам 4:5, позволяет существование только одной религии, одной веры.
There are some that we ought not to accept.
Есть такие люди, которых мы принимать не должны.
Here's just three passages that teach us this.
Вот три отрывка, которые нас этому учат.
For example, we're to prove all things.
Ну, прежде всего, мы должны все испытывать.
In Matthew chapter 7, Jesus tells us to inspect the fruit of those who come to us.
Вот Матфея 7 глава, Иисус говорит, что нужно исследовать или изучать плоды тех людей, которые к нам приходят.
Because some men are wolves in sheep's clothing.
Потому что некоторые люди – это волки в овечьей шкуре.
And by their fruits you shall know them.
И по их плодам их узнают.
And Paul would tell the Christians in Corinth, don't accept those who are going to try to turn you away from Christ.
Также Павел говорит христианам в Коринфе, что они не должны принимать людей, отвращающих их от Христа.
Then finally, we need to understand there are times that we must make judgments.
И хочу, чтобы понимали вы, бывают такие моменты, когда нам приходится выносить суждения.
That's according to John chapter 7 and verse 24.
Это соответствует тому, что написано от Иоанна 7 глава, стих 24.
We are to judge with righteous judgment.
Мы должны судить судом праведным.
So what is Jesus teaching in Mark chapter 9?
Итак, чему учит Иисус в Евангелии от Марка 9 глава?
He's teaching that those who are authorized to use his name may do so.
Он учит тому, что те люди, которые имеют позволение на употребление его имени, могут его употреблять.
In fact, we as his, as the children of God are commanded to use his name properly.
Ну, фактически мы, являясь детьми Божьими, должны правильным образом употреблять имя Иисуса, использовать имя Иисуса.
Notice that this man in Mark chapter 9 was truly casting out demons. He wasn't just making empty claims.
Обратите внимание на то, что человек, о котором говорится от Марка 9 глава, он изгонял бесов в действительности. Он...
John said he was casting out demons.
Иоанн сказал, что он изгонял этих бесов.
So what did John forbid?
Что же запрещает Иоанн?
He wasn't forbidding the work the man was doing.
Иоанн не запрещал деятельность, которой занимался этот человек.
He wasn't refusing the use of the name of Jesus.
Он не запрещал, его запрещение не относилось к имени Иисуса.
But he wanted to reject him because he was not one of us, one of the apostles.
Иоанн его отвергал, потому что этот человек был, вернее, не относился, не принадлежал к группе апостолов.
Maybe John was envious.
Может быть, просто Иоанн ревновал.
Maybe he was jealous about something.
Может, завидовал, может, ревновал.
Whatever, the situation cannot apply to us today.
В любом из этих случаев данная ситуация к нам сейчас неприменима.
That's because no one's casting out demons today.
Потому что сейчас бесов никто не изгоняет.
But there are some principles that we need to learn here.
Но здесь есть принципы некоторые, которые нам нужно для себя извлечь.
And this is what we learn.
И что мы узнаем для себя?
Those who are truly acting in the name or by the authority of Christ.
Те, кто действует поистине во имя или с позволения Иисуса Христа.
They are in harmony with Him.
Находятся в согласии со Христом.
And to be accepted by us.
Должны нами приниматься.
That's what, oh, I'm sorry.
Мы должны принимать, мы должны, обязаны. We have to, we have ought to.
Yes, we ought to.
Мы вы должны принимать тех людей, которые действуют с позволения Иисуса Христа. И действуют во имя Иисуса Христа.
Pardon me. Denominations do not fit into this category.
Деноминации в эту категорию не попадают.
They don't know the Lord, then they do not act according to His name.
Потому что Господа они не знают и не действуют с Его позволения.
All right. I have one more section to go.
We have sandwiches ready in the back. If they just want to take like 5 minutes, go back, get themselves a plate, and come back, they can eat while you do your lesson.
It suits me. No more than 5 minutes and 10 seconds.
Предлагается сделать перерыв на бутерброды, и этот перерыв не должен продлиться более 5 минут.
Okay. All right, we are back. The third part of our study tonight.
Возвращаемся к нашему занятию, к третьей части.
And for the sake of time, I'll go through this rather quickly.
Чтобы время сэкономить, я достаточно быстро этот материал буду вам излагать.
So I want to see how fast you can keep up.
Посмотрим, насколько быстро у меня получится.
Ready? Here we go.
Поехали. Well, вот так быстро.
Now let's back up. We want to discuss matters of discipline and withdrawal.
Мы хотим поговорить об наложении дисциплинарных взысканий и о прекращении общения.
And I would like to solicit help from my preaching brethren.
Я хочу, чтобы мне мои братья, которые проповедуют, проповедующие братья, помогли сейчас.
Or any other faithful brother who is a good Bible student.
Ну или чтобы любой из братьев, который хорошо знает Библию.
I've tried to create a comprehensive list of sins that need to be withdrawn from.
Здесь Робин попытался составить такой подробный список всеобъемлющий грехов, за которые необходимо прекращать общение.
So if you men can think of one, when I finish with this list, if there's something I may have overlooked, by all means, point it out to
me. Если я что-то пропустил там, то вы, пожалуйста, братья, смотрите, и если заметите какой-то пропуск, то добавьте.
Let's begin with private sins that have become public.
Давайте поговорим о грехах личных, которые стали или стали публичными.
Now we're not going to take the time to read these passages. Okay. 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 Private gone public is addressed in Matthew chapter 18, verse 15 through 17.
Об этом написано в 18 главе Евангелия от Матфея, с 15 по 17 стихи.
The end result is we need to warn and withdraw from the person who will not repent.
Если человек не кается, то нам нужно предупредить такого человека и в конечном итоге прекратить с ним общение.
Next, there are those who behave immorally.
Затем есть люди, которые поступают безнравственно.
This is dealt with in 1 Corinthians chapter 5, verse 11.
Об этом написано в 1 послании Коринфянам, 5 глава, стих 11.
Paul's prescription is to remove, put away, and purge.
Павел пишет о том, что нужно такого удалить, put away, перестать с ним общаться, извергнуть.
Okay. Then there are those who are divisive or teach error.
Затем есть люди, которые обманывают, которые учат неверно.
Paul addresses this in Romans chapter 16 and verse 17.
Об этом Павел пишет Римлянам, 16 глава, стих 17.
His prescription is mark, avoid them and shun them.
Нужно их отметить, нужно избегать их, нужно их сторониться.
Then there is the person who has just a slip or a lapse in judgment.
Затем есть люди, которые выносят неверное суждение, ошибочное суждение.
It may not be that he's trying to be wicked, he's just made a mistake.
Может быть, человек не пытался, не замышлял никакого зла, но просто совершил ошибку.
This is addressed in Galatians chapter 6, verse 1.
Об этом написано Галатам 6 глава 1 стих.
And the prescription is to mend that situation, make it right like it was before.
Здесь сказано, что нужно эту ситуацию исправить и восстановить правду или восстановить все, как должно было быть. Исправить ситуацию.
That would be the work of restoration.
Pardon, I missed you.
Oh, that would be the work of restoration.
То есть это восстановление или дело восстановления.
Then there are those who are unruly and out of step.
Значит, есть люди, которых называют буйными, непокорными.
Paul addresses this in 1 Thessalonians 5 and verse 14.
Об этом пишет Павел 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 14.
And he says to first warn them, remind them, and then withdraw if they don't repent.
О таких Павел пишет, что их нужно предупредить, потом напомнить им, и потом, если это не возымело действия, прекратить с ними общение.
Then there's those who are disorderly and busybodies. You have this word busybody?
Значит, есть люди, нарушающие общественный порядок, также или там несдержанные и
бесчинствующие.
И есть люди сплетники.
Это вот вмешивайся в чужое.
Назойливые люди, вмешивающиеся не в свои дела.
Yes?
Да.
We would call a busybody in America somebody who's sticking their nose into our business.
Это люди, которые суют нос в свой, не в свое дело.
Paul said, Paul addresses this in 2 Thessalonians 3 and verse 6.
Об этом пишет Павел во 2 Фессалоникийцам, 3 глава, стих 6.
He says, abstain from that relationship and remove it.
Павел говорит, что нужно воздерживаться от общения с ними и удаляться, или удалять их.
Then there are those that generally are disobedient.
Есть также непокорные.
we teach and we teach and we encourage, and some brethren just won't listen to what the scriptures teach.
То есть учишь такого человека, учишь, воодушевляешь его, а он не желает слушать, чему учит Писание.
Again, addressed in 2 Thessalonians 3 and verse 14.
А таких написано во 2 Фессалоникийцам 3 глава стих 14.
Paul says, warn them.
Павел говорит, что нужно предупреждать их.
Don't mix with them.
Не сообщаться с ними.
And remove them from fellowship.
И устранять их из общения или удалять их из общения.
There are some who are heretics and factious.
Есть еретики и есть раскольники. Есть раскольники, есть еретики.
This is addressed in Titus chapter 3 and verse 10.
О них написано в послании Титу 3:10.
Paul says to admonish them, to reject them, and do not invite them to the fellowship.
Нужно их убеждать, нужно их отвергать, и нельзя их приглашать.
Then there are sometimes that elders are found to be in sin.
Иногда во грехе оказываются старейшины.
Paul tells Timothy in 1 Timothy 5, verse 20 and 21 to rebuke them.
Павел говорит Тимофею в первом послании Тимофею, 5 глава, 20-21 стихи, что их нужно что их нужно упрекать.
Actually, he says they need to be rebuked in the presence of all so that others will fear.
И написано, что нужно их упрекать в присутствии других для того, чтобы другие боялись.
Now, what's not very clear in the text is who it is that's supposed to fear.
Из текста непонятно, кто должен бояться.
The context seems to imply that the other elders might fear not to be involved in sin.
Из контекста может подразумеваться, что должны бояться другие старейшины, чтобы им не оказаться во грехе.
But it might simply have reference to the rest of the congregation that they might learn not to be involved in sin.
Но может это относится и ко всей общине для того, чтобы община или члены общины боялись оказаться во грехе.
Then there's the practice of hedonism.
Значит, есть люди, которые любят наслаждение. Есть люди, которые любители наслаждаться.
This is addressed in 2 Timothy chapter 3.
О них написано во втором послании Тимофею, 3 глава.
Verses 1 through 9 and verse 13.
Второе Тимофею, 3 глава, с 1 по 9 стих и на 13 стих.
Paul tells us to avoid, to turn away, and proceed no further with them.
Павел говорит, что их нужно избегать, отворачиваться от них и proceed no further.
Yeah. Actually, their actions will proceed no further because we've drawn attention to them.
Чтобы их действия больше не продолжались. Избегать, отворачиваться от них и не давать им больше действовать. Вот так.
In this way, when we treat them,
препятствовать их действиям,
when we treat them properly, their influence will be cut short.
Если мы должным образом отвечаем на их действия, то тогда их действия прекратятся.
Here's a summary.
И вот итог.
Those who ignore God's teaching regarding fellowship or its withdrawal are subject to withdrawal themselves.
Люди, которые оставляют без внимания или игнорируют учение Божье об общении или о прекращении общения, сами подлежат прекращению общения.
I told you from the beginning of our studies last Sunday that some of our material is going to overlap.
Я с самого начала вам еще в воскресенье, первый раз, на первом занятии говорил, что некоторые наши темы будут накладываться друг на друга.
And no doubt you've recognized that because we'll use some of the same passages in making various points.
И вы обязательно это заметите, потому что мы будем использовать одни и те же отрывки, но из них делать различные выводы.
And so I hope that the things that we've looked at so far have been helpful and instructive.
Я думаю, что все, что мы узнали до сих пор, было полезно и назидательно нам.
And I hope they've been interesting.
Я надеюсь, что это было также интересно.
And I hope that the things regarding fellowship are perhaps a little more clear to you.
И надеюсь на то, что вопросы, связанные с темой общения, для вас теперь стали яснее.
And although withdrawal of fellowship is not a pleasant thing, sometimes it's a necessary thing.
И хотя прекращение общения вещь неприятная, иногда оно бывает необходимым.
Let's be willing to observe the boundaries of fellowship that God has set.
Давайте будем готовы уважать те пределы, те границы общения, которые Бог установил.
When a brother or sister is in sin, let's be willing to act the way the Lord has prescribed.
Если брат или сестра находится во грехе, давайте действовать таким способом, который нам предписал Господь.
And that way we may save their soul.
Тогда мы спасем душу того человека.
We'll save our souls.
Свои души спасем.
We all get to go to heaven.
И вместе будем на небесах.
That's what this is all about.
Ну, в этом суть заключается.
2 Thessalonians chapter 3 and verse 14. This is a vitally important passage for this summary point.
И для заключительной части очень важен отрывок 2 Фессалоникийцам 3 глава стих 14.
14, yeah.
Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его.
Let's all be willing to do as God has told us in the Word.
Давайте будем все готовы делать то, что Господь нам говорит в Слове Своем.
So that none of us will be subject to these disciplinary actions.
Для того, чтобы никто из нас не подвергался этим дисциплинарным мерам.
And now it's time for questions.
А сейчас у нас время для вопросов.